Сегодня, учитывая то, что у нас особое служение, мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, позвольте предложить для нашего рассуждения тему «Значение креста Христова для Бога Отца, для самого Сына Иисуса Христа и для нас». И место в Священном Писании, которое мы прочитаем, записано в послании к Колоссянам, 1 глава 16 по 20 стихи. Послание к Колоссянам, 1 глава 16 по 20 стихи. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Ибо он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Когда мы говорим о кресте, то мы не имеем в виду это изделие из древесины, орудие казни, на котором умер Христос, но мы имеем то, что имел апостол Павел, когда говорил о слове о кресте. То, что он говорил, имел в виду, когда стремился не упразднять креста Христова. Когда мы говорим «крест Христов», мы подразумеваем саму жертвенную смерть Иисуса Христа на кресте. Сам процесс Его заклания как агнца для умиротворения справедливости за наши грехи. Вот что значит «крест Христов» и что мы имеем в виду. Многие из нас с детства ходят в церковь. Много проповедей мы слышали. И, конечно же, слышали много и о страданиях, и о кресте. И человек так устроен, что то, что часто повторяется, оно как-то на это обращается уже меньше внимания, теряя свою остроту. Мы привыкаем к тому, что часто повторяется. Оно становится привычным. И вот в этом большая опасность, чтобы мы не упразднили креста Христова, чтобы мы не предали забвению, чтобы крест Христов, его подвиг – Его дело не потеряло для нас свою остроту, актуальность, живость, ценность, значение, благоговение наше перед этим. Давайте еще раз посмотрим значение креста Христова. Что он значил, в первую очередь, для Бога Отца, который послал Сына Своего, Иисуса Христа? Что значил крест для Него? Для Всевышнего. Во-первых, это было с Его стороны как величайшее проявление любви Божией. Почему это говорю? Давайте немного осознаем то положение, то значение, кем Иисус Христос являлся для Бога Отца. Конечно же, это мы затрагиваем, входим в отношения внутри Троицы. И сразу хочу оговориться, что нам, людям, смертным, ограниченным, не понять ту связь, ту глубину, тот уровень отношений между Троицей. Мы пытаемся представить это, понять на примере отношений земных родителей, земного Отца и земного Сына. Но что касается небесного Бога Отца и Сына, все намного глубже, ближе, теснее, все более взаимозависимо. Начнем с того, как Бог Отец отзывался о Своем Сыне. Что Он о Нем говорил? Как? Вспомним случай при крещении на Иордане, Матфея 3:17, когда Он говорил голосом, вслух перед людьми, «Се глас небес глаголящий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Некоторое время позже, когда трое учеников было с Иисусом Христом на горе, Иисус преобразился перед ними, они опять услышали голос Отца, и как Он опять отзывается о Своем Сыне. Матфея 17:5. «Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, говорящий, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Два раза люди, смертные люди на земле, были свидетелями уникального явления, когда сам Бог Отец вслух проговаривал им, представляя Своего Сына. И оба раза, если вы заметили, как Он буквально в точности повторяет фразу, как Он отзывается о Нем, не просто Сын, а Сын возлюбленный. И когда Бог говорит о Своем Сыне возлюбленный, Он вкладывает полное значение в эти слова. Он действительно это имеет в виду. И Он настолько возлюбленный, насколько мы, родители земные, не можем это даже вообразить и представить. Много среди нас родителей, которые любят очень сильно, глубоко своих детей. Но поймите, Бог Отец любит намного глубже, сильнее, ближе, горячее Своего Сына Иисуса Христа. Он Его единородный, Он Его возлюбленный, Он не просто Сын, Он единственный, Он часть Него самого. В Нем это единственный Тот, в Котором Он Себя явил. «Сей есть Сын Мой». Возлюбленный, это любовь, это чувство, это отношение. Но есть что-то еще другое, не менее важное. Какое значение, положение этот сын имел для своего отца? У некоторых из нас несколько детей. Старший, второй, третий. И когда мы говорим, это один из, хотя мы всех любим особой любовью, но есть еще и другие дети. Сын был один. Более того, то значение и положение Сына Божьего не сопоставить ни с кем из наших детей. Колоссянам 1:15-17. Так о нем говорит Священное Писание об Иисусе Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, все им и для него создано, ибо он есть прежде всего, и все им стоит. Для него создано, и им стоит. Теперь давайте вспомним пример Авраама, когда ему было сказано принести в жертву своего единственного сына Исаака. Кем был для Авраама Исаак? Единственный сын, единственный продолжатель рода, Измаил не в счет. Все, что имел Авраам, принадлежало Исааку. Все было для него, он жил для него, все будущее, все было ради него. Это сын обетования, все дальше, что говорил Бог, должно было быть через него. Это единственная цепочка в будущее, дальше в жизнь. Он был смысл и воплощение всех надежд, всех чаяний Авраама. Он был отрада очей его. Но Авраам, он был готов отдать жертву его единственного. Почему? Потому что этого потребовал тот, кто еще больше для него. Сам Бог, которому сам Авраам был обязан исключительно и абсолютно всем, от которого он сам зависел. Самим собой он был обязан Всевышнему. И кому-кому, но ему он не мог сказать «нет». И он из почтения, из послушания, показав свою веру, это сделал. Но Бог Отец оказался в совершенно другой ситуации. Он отдал того, кто имеет для него величайшую цену, не локальную, не местную, не в плане рода, не в плане какой-то одной местности или одной семьи, но в плане всей вселенной. Того, кого нельзя заменить и восстановить. Тот, который был опора всей вселенной, все им стоит. Все, что Бог Отец создавал, всю вселенную, звезды, галактики, жизнь, все абсолютно, мы читали, все создано для Него, для возлюбленного Сына, для Него. И вот теперь его отдать на смерть, на глумление, на поругание, на страдания. Ради кого? Ради чего? За что? Родители, отцы и матери, представьте себя на минутку, гипотетически, в таком положении, когда вы отдаете своего любимого ребенка за жизнь другого. Причем не просто ради другого, а за искупление чужих преступлений, что кто-то что-то натворил, оказался виноватым, оказался в грязи, оказался достоин смерти за свои сознательные преступления, которые он заслужил и которым нет извинения. И вот за него вы даете свое дитя. Нам не понять. Бог отдавал еще больше своего Сына, которым все стоит, ради кого Он все создал, который был высочайшим, величайшим, который был частью Его самого. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом свете этот знаменитый стих Иоанна 3:16 приобретает совсем другую окраску. Но смерть Христа на кресте также является и доказательством не только Его любви, но и справедливости Божьей. Римлянам 3:25-26, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, и к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Этот стих, текст может быть немножко длинный, немного сложный, но он затрагивает ключевой вопрос, сердцевину послания к евреям. Как святой Бог может оправдать нечестивых грешников? Ведь Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. И люди грешны не только по рождению, но они грешны еще по своим собственным делам. И они также не только грешны, но еще и лишены славы Божьей. Не на что посмотреть. Что такое грех? Это любая мысль, слово, дело, поступок, который не соответствует Божьей святости, Божьему стандарту. Библия просто говорит, как бы нам ни казалось, как бы мы ни подыскивали эвфемизмы, но грех есть беззаконие. Грех – это не только делание того, что нельзя делать. Не только. Грех – это когда мы еще не делаем того, что мы должны делать. И об этом пишет апостол Иаков. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Бог свят. Он свят, и Он не может просто так мириться с грехом. Он не может не обращать внимания за грех. Он не может просто так его закрыть, покрыть. Он не может делать вид, будто его не существует, закрывать на него глаза, игнорирует. Он свят. Он любит, но любовь не ослепляет ему глаза, не выключает его святость. Он должен наказать грех. И единственное наказание за грех – это смерть. Но при этом Бог любит грешника. Божья справедливость требует наказания, и это нельзя отвратить. Но Божья любовь требует помиловать и требует жизни. И возникает дилемма. Итак, в Иисусе Христе, на кресте Голгофы, Бог спасает грешника, при этом не идя на компромисс с грехом и не закрывая на него глаза. Он удовлетворяет и то, и другое. Он спасает грешника, не идя на компромисс со своей праведностью. И то, и другое полностью удовлетворено. Как так может быть? Бог предложил своего Сына. Единственного достойного, единственного чистого, единственного, кто может на себя взять грех всего мира. И как мы прочитали, и грехи, соделанные прежде, от Адама до Христа, и грехи в настоящее время, от Христа и дальше. Жертва умилостивления дается для того, чтобы удовлетворить правосудие, отвратить Божий гнев и проявить милость к нам, что касается Бога Отца. Но что значил крест для самого Христа Иисуса, Сына Божьего? Во-первых, Он проявил на Нем свое смирение и послушание. Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». До какой степени, до каких пор мы готовы быть послушными? Как далеко мы готовы смирить себя, чтобы слушаться? Иисус Христос был послушным даже до смерти. Второй текст, Римлянам 5:19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными». Непослушание. Это один из грехов, которых часто мы не замечаем или недооцениваем, не придаем такого значения. Но сколько последующих, больших грехов оно порождает. Простое непослушание. С чего начинается разбитая жизнь беззаконного, распутного человека? С того, что когда-то раньше, в детстве, когда он был еще маленький, проявлялось первое непослушание родителям. И оно не было искоренено. Начиналось все с малого, и за малым следовало больше, больше и больше. Так что непослушанием одного человека сделались многие грешными. Послушанием Христа Отцу многие верующие в Него станут праведными. Именно послушание Христа привело Его на крест, и там Он вознес грехи наши. Он был послушен, хотя это и стоило Ему жизни. Послушание – это одна из самых трудных благодетелей. Почему? Потому что она требует другого еще – смирения, кротости, сокрушения. С какой готовностью мы ожидаем послушания от других? Например, даже от наших детей. Должны слушаться, наши домашние должны слушаться. Но как трудно это выполнять, когда это касается нас самих, в наших отношениях с другими, в наших отношениях перед Богом. Почему? Потому что, когда касается нас, мы находим много-много причин, чтобы оправдать и чтобы непослушание не назвать своим именем, а найти ему оправдание. Ведь Библия говорит, каждый человек прав и чист в глазах своих. Христос был послушен. Второе, Он угодил Богу, став благоухающей жертвой. Ефесянам 5:2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Его жертва на кресте была благоухание приятное. Как это понять? Давайте вспомним одно из самых первых жертвоприношений, упоминаемых в Писании, братьев Каина и Авеля. У одного жертва была принята, а у другого нет. Почему? В чем разница? Потому что не от сердца была жертва у Каина. Не добровольно, не с искренним, не с желанием он это делал. Она была вынуждена, потому что так надо. Иисус Христос добровольно стал жертвой, искренно, от сердца, желанием, потому что этого хотел. Псалом 39:8-9 приоткрывает как бы нам занавес на тот Божий совет внутри Троицы, когда решался вопрос нашего спасения. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Никто Иисуса Христа не заставлял. Он сам жил. Я желаю исполнить. Именно этим, что делал, желанием, с любовью, искренно, Он угодил Богу Отцу. И Он сказал ученикам, зато любит меня Отец, что я отдаю себя. Поэтому Его жертва была благоухание. Какова наша жертва Господу? Служение, дело, которое мы делаем, является ли она таким же благоуханием? Крест был путем к обладанию искупленной церковью. Этот путь, благодаря которому мы сейчас вместе здесь с вами, дорогие братья и сестры, Иоанна 12, глава 23 стиха, Иисус же сказал им ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Иисус Христос сам стал этим зерном, которое умерло. И Его смерть на кресте принесла много плода. Вы все, дорогие братья и сестры, плод этого умершего зерна на кресте. Вся церковь, всей вселенной, мы являемся результатом. Благодаря этому мы с вами тут находимся. И только так, только через смерть на кресте, Христос, Он стал первородный между многими братьями. Он мог стать главой своих членов. Только так Он смог приобрести тело свое, церковь, полноту, наполняющую все во всем. И, конечно же, крест Христа является доказательством Его большой любви к нам, к церкви. Ефесянам 5:25. Часто мы читаем эти слова на бракосочетании, в пожелании мужьям, но глубина их относится в отношении между Христом и церковью. Как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. Насколько Он любит нас, насколько Он любит церковь, настолько, что готов отдать Себя. Вопрос обратный. Насколько мы любим Его? Насколько я, как член церкви, Его дитя, готов? На что я готов ради Божьей любви? Пусть Бог поможет нам ответить на этот вопрос. Переходя к третьей части, значение креста для нас. А что нам? Конечно же, все, что говорилось выше, оно касается прямо или косвенно и нас. Потому что ради нас и за нас все это было. Мы были теми недостойными, негодными, грязными, падшими грешниками, ради которых состоялось это дело, этот подвиг на кресте. Но для нас, в первую очередь, крест Христов является основанием, фундаментом нашего оправдания. Что значит оправдание? Когда человек был виновен, грешен, виноват. И после этого не просто ему прощено, не просто снято, вычеркнуто, нет, оправдан, будто никогда этого не делал, стал чист, стал невиновен. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его исцелились». 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Чтобы мы в Нем сделались праведными. Мы теперь невиновны. Мы в Нем сделались праведными. Что это нам дает? Это не просто, что на нас теперь можно посмотреть, как на невиновных. Нет. Дорогие, без этого важнейшего атрибута праведности нельзя иметь доступ к Богу, потому что Он праведен и свят. И Бог не общается, не вступает в контакт, не имеет дела ни с чем нечистым. Ибо чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяние, не то, что дальше иметь дело. Поэтому то, что мы объявлены праведными в Нем, дает нам доступ к Богу. Никто не имеет этого доступа. Ангелы и церковь. Мы имеем доступ. Мы имеем дерзновение предстать перед Его престолом. Мы можем теперь молиться. Благодаря этому оправданию мы можем иметь общение с Богом. Он теперь может поселиться в нас. Это большое, большое благословение для всех нас. Это также является основанием для нашего освящения. А что такое освящение? Это немножко другое. Это наш путь к чистоте, к святости, к посвящению Богу. Галатам 6:14 апостол Павел говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Что значил крест Христов для апостола Павла? И что он должен значить для меня? Для каждого из нас. Апостол Павел говорит: на кресте мир умер для него, для Павла. И Павел умер для мира. Когда человек спасен, он прощается с миром. Он умирает для него. Все. Он становится человеком другого порядка. Он становится новым творением. С точки зрения мира мы, христиане, просто испорченные люди. Потому что то, что мы делаем, для них безумие, они этого не понимают. Об этом надо судить духовно. Почему мы для них испорчены? Потому что они видят, что для нас мир теряет свою привлекательность. Он не манит больше, не тянет. Ушла вот эта потребность, гонка за вот этим плотским, мирским, человеческим. Мир для христианина утратил свою привлекательность. Почему? Потому что что-то он приобрел взамен. Он нашел того, кто привлекает его намного больше, Иисуса Христа. И вот здесь почему для многих христиан проблема с грехом? Потому что он еще любит грех. Грех его манит, тянет. Потому что он не может освободиться, нету ничего взамен. Человек пустой внутри. Именно пустота тянет за мирским. Из-за пустоты люди гоняются за этим. Но когда они находят того, кто наполняет их сутью, глубиной внутри, все это отпадает, как штукатурка со старого здания. Не хочется, не тянет, не привлекает. Более того, ненавидеть начинаешь. Почему? Потому что внутри тебя живет святой, святой Бог. Таким образом, крест – это великий барьер, большая разделительная линия между Детем Божьим и миром. Мир – это не только внешние искушения, дорогие братья и сестры. Есть еще мир, который внутри нас. Библию называют «ветхий человек». Римлянам 6:6-7. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Какой замечательный текст! Но для многих христиан этот текст – непостижимая загадка, потому что он не работает в их жизни, потому что они не освободились от греха. Их тело греховное так и не упразднено. Оно, члены воют. Почему? Что происходит? Почему часто мы до сих пор остаемся рабами греху? Почему? Потому что наш ветхий человек еще не распят. Вот он и сопротивляется. Вот он и делает, что может. Какой практический путь освящения, путь победы, чтобы этот крест Христов и для нас стал разделом между нами и миром, между нами и ветхим человеком, между нами и плотью и грехом? Совет, который дает апостол Павел, это рецепт. Давайте послушаем. Римлянам 6 глава с 11 стиха. Начинается так. «Так же и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном нашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, два важных шага ведут нас к освящению и победе над плотью. Первый записан в стихе 11. так же и вы почитайте себя мертвыми для греха. С чего мы должны начать? Первое должно быть первым. Это первая ступень. Нельзя ее перескочить, потому что потом у нас проблемы. Почитайте. Давайте остановимся и разберемся. Где мы, где искушение, где мир. Что это значит «почитайте себя»? То есть считайте себя мертвыми. Мы почитаем себя мертвыми для греха, когда реагируем на различные искушения так, будто бы мы мертвы. В четвертом, на рубеже 4-5 веков по рождению Христа жил очень известный человек, богослов, писатель, христианин. Его звали Августин. Католики православные называют его блаженный Августин. Есть пример из его жизни, что как-то раз на улице к нему пристала одна женщина, которая еще раньше, до его покаяния, была его любовницей, мягко говоря. Он нечасто ходил, проводил с ней время. И вот теперь они встретились. И когда он увидел, он сразу зашагал прочь. Но она его узнала и начала догонять его и кричать ему: «Августин, Августин, ты что, забыл? Это же я, Августин!» Как он отреагировал? Еще более ускорив шаг, он сказал: «Да, я знаю, что это ты, но это больше не я. Я уже умер для блуда, я умер для греха, я умер для таких греховных наслаждений. Это уже больше не я. Я теперь другой Августин, старый блудник Августин умер». Он почитал себя мертвым для греха. Дорогие братья и сестры, часто мы разделяем грехи на две категории. Первая – это однозначно «нет», для которой мы однозначно умерли. Мы решимся на человека убийство? Нет, конечно. Почему? Мы мертвые для человека убийства. Мы решимся на открытый блуд? Поначалу христианин в сознании: «Нет, это страшно». Мы решимся просто так где-то заняться развратом каким-то, напиться и прочее? «Нет». Почему такое строгое, резкое «нет» во что бы то ни было? Почему такое «нет»? Да потому что мы однозначно почитаем себя. Мы этого не делаем. Мы мертвы для этого. Поэтому мы никогда, ни при каких обстоятельствах, этого не сделаем, чего бы это ни было. Но есть чуть ближе вещи в серой зоне, насчет которых мы не так категоричны. И часто мы в эти греха, которые в серой зоне, мы грешим. Почему? Потому что нету категоричного «нет». Мы не почитаем себя мертвыми для этой категории, но если иногда надо, или если я эмоционально, если я, ну вот, не по бодрости, я, в принципе, могу согрешить. И тут и много-много, и крих, и раздражение, и лукавство, и гнев, и лень, и обман, и много-много-много чего другого, и всякое непотребство. Почему? Почему мы продолжаем? Почему вот эти грехи в серой зоне господствуют над нами, и ветхий человек ими пользуется? Потому что мы не почитаем себя умершими для них. Как тем мы сказали «нет», так и этим мы должны тоже сказать однозначно «нет». Это что мы должны сделать внутри себя перед Богом? Молитвенно определиться, на что мы делаем и что нет. Это первое. Второе. Представьте себя Богу. Невозможно выиграть сражение, не предоставив себя Богу. Невозможно победить плоть, не предоставив себя Богу. Невозможно взять крест, не представив себя Богу. Представьте себя Богу. Отдайте себя Богу. Поймите, где вы, чьи вы. Дорогие братья и сестры, это тоже проблема в том, что мы не осознаем, что мы Божьи рабы. Мы думаем, что мы еще с собой распоряжаемся. Представьте себя Богу, то есть откажитесь от своего «я». Откажитесь. Подчинитесь Богу. Как апостол Павел сказал: «Уже не я живу». Жил раньше, да, жил раньше, жил Савл, а теперь уже не я живу. Это первое – отказаться от «я». Второе – исполняйтесь Духом Святым. Нужна сила. Без Духа Святого мы ничто. Наполняйтесь Духом Святым. Как? Через назидание. Мы наполняемся Духом Святым через назидание себя, назидая в вере, назидая через Слово Божие, через псалмы, песнопения духовные, через назидание. И делать это нужно регулярно. не время от времени, не рывками, не хаотично, не по настроению, но регулярно, постоянно. И плоды обязательно придут. Да благословит нас в этом сам Господь. Аминь. Помолимся.